Сегодня 18 мая 1990 года, Итака, Нью-Йорк, Станислав Алексеевич Молчанов. Так расскажите, пожалуйста, Стасик, вашу родословную. Что вы знаете о своих корнях?
Ну, по материнской линии это, безусловно, крестьянская семья, почему такая глубоко крестьянская, это очень меня...
Бедняцкая, середняцкая?
Ну, я бы не сказал, что бедняцкая. Дед был раскулачен в 31-м году.
Понятно.
И но сейчас, никогда не
сейчас
работал.
Уже это стесняться, этого, так сказать, скрывать.
Ну да, но он, правда, не сидел, надо сказать, ни в каких тюрьмах, не был сослан, но как-то так работал, же. Грубо говоря, ремесленником.
А разве это было возможно быть раскулаченным?
Ну, и он делал валенки, вот такая обувь есть, примитивная, деревенская. Можно было, такие случаи были. Ну а по отцовской линии это религиозная семья такого достаточно высокого уровня. Люди с высшим, дед и его братья, это люди с высшим религиозным образованием. Дед был архимандритом в Кенишемском соборе. Связано родством эта семья по бабушкинской линии с довольно известным философом религиозным Флоренским. Бабушка была флоренская. Ну, не бог весть какой знатный род, но где-то вот на Верхней Волге достаточно известный. Такой математик Альберт Макарович Молчанов, который знаменит неким критерием дискретности спектра, он тоже, вероятно, да, приходит мне дальним родственникам, мы это обсуждали с ним. Он тоже именно с Верхней Волги и даже родились. Это такое неподалеку, между Кинишмой и Плесом, село Красное, там очень много молчанов, вероятно, это близкая родня. Так что, но дворянином
не были.
Я не был.
Ну, что делать?
У меня есть, правда, аспирантка Голицына. Вот уж с ней по знатности тягаться разве что только Асик Хованский может. Знаете, вот Хованский — это из тех еще древних Хованских, бояр. Но Голицыны тогда тоже существовали, в петровские времена.
Да, но вот герой этого самого Войновича тоже попал к князьям, я так и
понимаю. Ну да, но это уж там так ему приписали.
Ну ладно. Ну ладно. А вот скажите, вы о своих духовных предках, так сказать, слыхали давно, в детстве, скажем, знали?
Ну,
или это
в семье
не афишировалось?
Ну, я был воспитан бабушкой, которая после того, как деда расстреляли, она одна воспитывала бы огромную семью. И она как раз жила.
То есть вы были с родителями, но она просто с вами жила.
Бабушка жила с нами, и, в общем, я первый ребенок в семье из четырех детей, и бабушка очень помогала.
И, ну да, ну вот рассказывала она.
Она, ну конечно, рассказывала, и были. Ну, расстрел она, естественно, не видела, это просто люди куда-то были там вывезены. Это было связано с так называемым Савенковским мятежом в Ярославле. Тогда на всей Верхней Волге священников, ну, которые, понятное дело, были все явно или скрытые контрреволюционеры, преследовали. Есть такая даже детская книжка Пантелеева, довольно интересная, как раз об этих событиях на Верхней Волге. Достаточно правдивая, хотя, кстати, была опубликована в Сталинске.
Понятно. Ну что ж, значит, ну теперь вы мне еще не рассказывали о себе самом, значит, о начале вашей научной биографии. По-моему, вы не рассказывали.
Вот. Что такое научное начало?
Начало, ну как вы заинтересовались математикой, когда вы решили стать математикой?
Это довольно сложно. Я родился в крайне глухой деревне. Это Снетиново. Наверное, сейчас и не существует этой деревни уже. Примерно 20 километров от железной дороги.
Да.
Мать тогда работала учительницей начальной школы. А отец в 30-е годы, как сын репрессированного, не мог получить образование.
Да, значит,
и он смог...
сын в смысле вот этого вашего архимандрита.
Ну да, да. И он поэтому сумел уже после войны, сильно после войны, в 49-м году, будучи инвалидом войны, поступить в педагогический институт, ну, который и кончил в 53-м году, и тогда
какого
только...
человек, когда он примерно родился?
Он родился в 1916 году, значит, ему тогда было уже под 40 лет. И только вот после этого из этой глухомании выехали и стали жить, ну, тоже не бог весть в каком месте, Нерль, на железной дороге, соединяющий Иваново с Москвой. Небольшой поселок такого деревенского типа, школа. Ну, были некие книжки у отца, и директор школы отец преподавал физику. Ну, математикой он никогда особо не интересовался. Директор школы тамошний был педагог неплохой, и во всяком случае как-то умел, если кто-то интересовался, дать нужную книжку. Давал мне какие-то популярные книжки по математике, я этим заинтересовался.
Это в каком классе?
Ну, я думаю, что это было в районе 8-9 класса, довольно поздно. Но я как-то начал решать задачки из книжки Маденова. Такая была для поступления в университет,
да, очень большой,
подготовительная книжка.
Человек,
он
сказал,
да, да, он был паршивый, но такой достаточно солидный он составил текстбук. И главное, в ней были как бы дополнительные главы. Была сферическая геометрия и кое-что там, всякое, элементы проективной геометрии. Ну, так или иначе, я более или менее быстро перерешал все эти задачи. Ну и когда поступал, я был очень хорошо подготовлен.
Когда это было?
В 58-м году. Сдал я экзамены все на отлично.
Тогда уже... медали не было?
Медаль была.
Сдавать
тогда уже это был первый год, когда впервые для медалистов ввели экзамен, 58-й год.
Ага. Но вам надо было сдавать только математику?
Нет, 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 тогда полностью все привилегии были отменены для медалистов. Давал тогда было 5 экзаменов, сдавал все экзамены.
Понятно. Ну вот. И это была ваша собственная идея идти именно на мехмат? Или отец,
да,
вас, например, на это направлял?
Ну, нет, в общем, как-то более-менее моя. Ну, в школе поддерживали, я был лучший ученик, как-то считалось, что надо попытаться.
Ну да, но именно на мехмат, скажем.
Да, я хотел определенно на мехмат, как раз у отца большая склонность вот к таким к экспериментам, и он в школе оборудовал кабинет физически большой, и там делали опыт, но меня как-то это, по правде говоря, не волновало. Хотя он меня, разумеется, всячески старался к этой такой деятельности ручной привлечь.
Понятно. Ну вот пришли вы на мехмат, сельский мальчик. Как вы себя чувствовали в начале на мехмате?
Понимаете, я как-то, ну, это такой вот комплекс. Он иногда оборачивается комплексом неполноценности довольно быстро.
Но у вас было,
ну, понимаете, я был такой круглый отличник, явно чувствовал себя сильнее всех прочих школьников. Примерно с таким ощущением я сдавал экзамен.
Это разумеется. А вот когда вас уже приняли, не обнаружили ли вы, что кто-то лучше вас, умнее вас, способнее?
Да нет, я как-то, может быть, и были, но я, в общем, очень легко воспринимал материал. всех курсов.
И знали все достаточно, так сказать.
Да, нет, никаких.
По сравнению с московскими ребятами вы не чувствовали?
Ну, нет, ни малейших, да, ни малейших. Я, более того...
Кто с вами на одном курсе был?
Леонтович.
Тоже сельский ребенок.
Леонтович не совсем
сельский, да. Из Катюкова, из Катюкова.
Нольда, Малютов, Крылов. Крылов примерно вот так же.
Но это все из людей в моей сфере, а там же были какие-то, наверное, и другие.
Ну, понимаете, Евгений Борисович, тогда, поскольку самые интересные лекции читали вы, поскольку вы уже на первом курсе открыли семинар, то более-менее все-таки основные сливки.
Я снял.
Да, вы сняли тогда, потому что, ну, разве что Леонтович, он направился к Арнольду, и он очень активно работал. Потом какой-то у него наступил спад, безусловно.
Понятно,
с чем связано.
Понятно. Нет,
ну, был, были там люди...
Другие талантливые люди?
Нет, ну, были, конечно, ну, и на других кафедрах. Ну, Вахутинский такой...
Кто?
Илья Вахутинский, он был связан с Кирилловым. Было еще несколько людей. Ну, но, в общем, докторов на нашем курсе, вот как показал один из последних опросов буквально 3 года тому назад, относительно немного.
Понимаете, предыдущий мой улов был на курсе, где был Фрейдлин, в частности, и Кириллов там был, но там и Арнольд был, вообще там был такой курс очень.
Ну,
да, я там тоже всячески ловила рыбку и выловила некоторую, но все-таки главную рыбку Арнольда я не выловил.
Ну да, но все...
Кириллов частично со мной сначала работал, действительно. Ну, понятно. Вот.
Нет, ну у нас курс... У нас есть примерно 10 докторов сейчас, но не более того.
Понятно.
Ну, практически все кандидаты.
Ну, давайте перепрыгнем. Теперь, что вы помните о начале своей научной деятельности?
Ну, я, во всяком случае, прекрасно помню, что я начал посещать семинары. Я прекрасно помню, такая обсуждалась задача. Я до сих пор ее люблю со студентами на аналогичных семинарах. Обсуждать, ну, такое кодирование с конечным числом очень длинных слов. Да.
Такая теория кодирования и понятия информации без вероятности, особенно, наверное, да? Нет, там есть даже вероятность.
Нет, вероятность есть, потому что ошибки независимые в каждом слове возникают. Ну и там была такая задача, вот какова ошибка декодирование, когда декодирование проводится по хеммингусскому расстоянию минимальному, что, конечно, логично, и что легко понять является наилучшим. Тогда, впрочем, это мне было нелегко понять.
Это
ну
было,
и там некие оценки для большого уклонения в схеме Бернули. Но я как-то это делал весьма примитивным образом, грубо говоря, прямо применяя там.
Это на каком курсе же было?
Ну как, это первый курс.
Первый был. Да? Ну, вы еще не так много знали в то время.
Ну да, но я применял формулу Стирлинга или там что-то в этом духе. Ну и я, в конце концов, эту асимптоточку я получил на втором курсе, написал даже курсовую работу. Но Роланд Львович Добрушин в чуть более общей ситуации тут опубликовал. Хотя к этому моменту я уже понимал все, что, ну, у него довольно элементарная тоже заметка на эту тему.
А что было вашей первой публикацией?
Первая публикация касалась это вот такие были, вы в своем шведском докладе это отмечали, такие гармонические функции с особенностями, скажем, на некой линии,
да,
которая связана с подпроцессами, которые...
След?
Нет, это не след. Нет,
это не след.
Рассматривается некая мера на линии и ее потенциал. Да, и рассматривается, ну, локальное время по существу, или там интеграл по локальному времени с этим весом. И берется под процесс.
Да.
Ну и вот какие там вытекают граничные условия для гармонических функций. Ну, вытекает некий скачок производной, скачок производной равен значению функции умножить на значение этого веса. Это не очень сложно, ну, такая довольно элементарная теория потенциала.
И это было напечатано?
Это было напечатано, да, есть такая заметка.
Где?
Ну, по-моему, в Вестнике университета. А следующая работа уже была заметка в теории вероятности. Ну, это вот именно след.
Ну, да.
А, это, кстати, работа потом цитировалась, и я вот в настоящее время в известном смысле вернулся к ней, потому что вот сейчас мы пишем с Айвеном статью о такой теории локализации для полосы со случайными граничными условиями. Там нормальная производная равна некому случайному коэффициенту умножить на значение функции. Вот такое граничное условие. Скажем, на верхней границе полосы, а на нижней – ноль. И для ставить спектральные задачи для оператора Лапласа в полосе. Абсолютно такая, по сути, классическая постановка. Дело в том, что мы не можем решить задачу со случайной формой границы. Это некая, так сказать, карикатура. А случайное граничное условие является карикатурой на случайную границу. Но с помощью как раз вот перехода к следу виновского процесса на границе, рассматривается в локальном времени, эта спектральная задача может быть сведена к одномерной задаче, но уже не для оператора Лапласа, а как раз там для псевдодифференциального оператора, ну, по существу, в этом конкретном случае это оператор Каши, потому что след виновского процесса это есть процесс Каши локального времени. Ну вот это на самом деле полезно.
Понятно.
Это полезная вещь. А там, хотя это и более сложный оператор, но тем не менее соответствующая техника сейчас разработана.
Ну, потом была ваша уже кандидатская диссертация, вот эти факторизация,
да, и там были, там было несколько таких.
Я, кстати, я считаю, недавно ее использовал.
Ну да, но мне очень нравится все-таки, там такая была небольшая заметка, которая в теории вероятности про разрешимую группу.
А, да, да.
АБ01.
Да, да.
Вот это на самом деле.
Я вспомню, да. Потом там Маргулис в этом направлении.
Нет, Маргулис сделал для нелипатентной группы. Там более или менее результат тоже самый большой для Англии. Ну, такие.
Ну, то есть они дополнительные.
Да, да, да. Это как
потому
раз,
что в разрешимой группе есть, а в нелипатентной нет, так
сказать. Да, да. В известном смысле в разрешимой группе оказалось более богатые границы. Сейчас вот этим как раз этим немножко занимался Вешек со своим
учеником. Да,
с Германовичем, да.
Ну ладно, теперь давайте немножко поговорим совсем о другом. Вот это период деятельности во второй школе. Как это я развивал, да?
Да.
Вы проявляли вообще некоторый интерес к этой деятельности, иначе мы же писали книжки вместе с вами.
Ну да, дело в том, что я жил довольно стесненно в студенческие годы, и родители все-таки были бедны, и много детей, и довольно рано я начал, как и многие студенты, старшекурсники, подрабатывать вот такими уроками.
Ну, да, да.
У меня хорошо получалось, кроме того, элементарную математику я всегда любил и люблю. И я к школе проявлял большой интерес. Кроме того, мне казалось, что она очень много дает вот для такого общего образования. Был прекрасный коллектив во всех смыслах. Мне очень нравились вот разнообразные литературные материалы, которые там были, нобелевские речи впервые. В своей жизни я прочел очень многих писателей, Сартра и прочих. Ну и вообще, вот такой хороший и очень высокий гуманитарный уровень меня страшно привлекал. Я посещал даже некие уроки иногда вот литераторов тамошних. Ну и математику, вот эти олимпиады. Прекрасно была традиция придумывать вот эти задачи, бурные дискуссии по поводу задач. Там много новых. Мне кажется, было новых и свежих. Конечно, какие-то были и старых, но слегка, так сказать, перекроенные, подкрашенные, как бы новые, но были некие совсем.
Эти книжечки наши с вами больше не переиздавались там за это время?
Я получал из Чехословакии, Югославии еще откуда-то, в демстранах, во всяком случае.
Что-то у меня тоже есть, потом будет интересно сравнить.
Да, у меня было несколько экземпляров из вот таких стран. И это уже было даже в Югославии, во всяком случае, это было заведомо после вашей
эмиграции. Это, наверное, нет. Ну, надо же. Понятно. Ну, теперь вот вы хотели немножко, и, может быть, это имеет смысл, рассказать о вашем общении с Томом. Так, фрагментарно.
Да, ну вот я бывал у Колмогорова довольно часто.
Какое время?
Видимо, это было последние 3 года его жизни, ну, с 84-го примерно по 80. Значит, он умер где-то около 87-го года.
И в это время он в состоянии был неважным.
Он был в неважном состоянии, жена у него была стара и... Были организованы дежурства. Я думаю, что основная тяжесть чисто организаторская была на Тихомирове. Он безумно любил Колмогорова, и он обычно звонил и предупреждал, что нужно приехать.
Какой круг людей в это время был сейчас?
Ну, были довольно разные люди. Это были его вот последние ученики по математической логике.
Кто что?
Это Звонкин. Он там очень часто бывал. Потом Семенов очень сильный ученик. Очень исключительно сильный человек. Да, ну, это вот такая группа Звонкин.
Я знал Леню Левина.
Левин, да, это примерно практически одновременно были. Шэнь такой был китаец или кореец. То же самое из логики. Он был даже Колмогоровым оставлен в университете. Это люди Семенов и Шэнь, в общем, уровня Левина. Были люди, ну, более-менее среднего поколения, ну, я и, да, ну, тот же самый Миша Козлов, много раз упоминавшийся, Вася Козлов, его брат, он моложе, вот он очень часто бывал и особенно много работал, причем даже чисто такие медицинские функции выполнял, делал уколы иногда и так далее, и так далее. Ну, Арнольд Синай тоже бывали, хотя реже, конечно. Ну, было много Ширяев. Других. Ширяев. Ну, Ширяев очень много делал в смысле доставания разнообразных лекарств и тому подобное. Ну, дежурства проходили таким образом, что нужно было прийти, прочесть врачебные некие предписания, следить, чтобы они вовремя выполнялись, чтобы он получал некие там пилюли в определенные часы. помогать во время обеда, потому что тогда, нет, но тем не менее, там, вязать салфетку, нет, он все-таки ел сам, безусловно. Но другое дело, что ему было трудно двигаться, скажем, из столовой в гостиную, нужно было ее вести под руку, потому что он безумно боялся, еще безумно боялся упасть. Это был какой-то именно чисто психологический шок, особенно когда он переступал порог, он внезапно оцепенел, и очень трудно было его сдвинуть с места. И так далее. После этого надо было либо с ним литературные какие-то обсуждать новости, он это очень любил, либо обсуждать музыку, либо слушать вместе с ним какую-то музыку и так далее.
Он контактировал с людьми?
Его было очень трудно понимать, но, конечно, контактировал. Причем речь была нарушена сильно, но при определенном опыте и длительном общении как-то это
все-таки... А писать он не мог, что
писать он абсолютно женщина. Если нужно было писать какое-то письмо, иногда он это просил, он диктовал, и нужно было записывать и куда-нибудь передавать на кафедру Успенскому. Успенский, так же, как и Тихомиров, довольно много в организации этого дела, этих дежурств принимал участие, но не так активно, как Тихомиров. Иногда он говорил на научные темы, но все-таки это, как правило, было в плане таких общих дискуссий. Вот несколько его высказываний я запомнил. Тем более, что он любил повторять, неоднократно повторял, что его самая, по его мнению, сильная работа, которая недооценена в Советском Союзе, это одна, или точнее говоря, две работы по изотропной турбулентности, конец 30-х годов. В 85-м году был юбилей определенный, 45 лет этим работам, и в Англии, в Journal of Fluid Mechanics, была опубликована статья Моффата, такой это директор Кембриджской лаборатории, где вот он писал, что вообще гидромеханика современная началась, вот новый этап. Была классическая, а новая началась вот с работ Колмогорова, абсолютно очень глубокое проникновение в существо дела, прекрасная физическая интуиция, и что поразительно, что это сделал именно математик. Колмогоров также говорил, что один из самых счастливых дней в его жизни был, когда он, находясь в Ницце, на открытие некоего института турбулентности. Тогда еще все основные классики были живы. Вот Карман, Тейлор и тому подобное. Когда он, находясь в Ницце, услышал и увидел, что в Канаде, в некоем фьорде, во время приливных течений удалось сфотографировать вот эту систему вихрей, и просто буквально в реальном эксперименте посчитать их распределение по размерам, спектрах размеров и энергии. И вот этот закон 4/3 Колмогоровский был с очень высокой степенью подтвержден. Дело в том, что в аэродинамических трубах не удавалось, из-за того, что они слишком мелкомасштабные, турбулентные, то есть не удавалось провести такие измерения. И вот он говорил, что очень жаль, что у нас как-то на это мало обращать внимания. Вот Яглом и Монин только понимают вместе с Обухом, а вот математик как-то не реагирует. Он же и позже занимался турбулентностью. Он очень высоко оценивал свою работу по расходящимся рядам Фурье.
Юношескую
практически, да. И кроме того, любил говорить о вот этих, ну, о гамильтоновых, о возмущении гамильтоновых систем.
Ну, то, что
ну, зародыш, да, зародыш.
Как там его?
Кам-метод. Камагуру формулирует.
Мозер.
Мозер.
Да. Ну, а вот, значит, насчет чтения, вы вспоминали интересные какие-то эпизоды.
Ну, чтение, я ему читал Пастернака, это было довольно интересно, потому что у них было много общих знакомых. И он великолепно комментировал воспоминания Пастернака вот в охранной грамоте, ну, все, что связано с Нейгаузами и этим семейством. Калмогоров это очень хорошо знал. Ну вот был замечательный...
Нейгаузер был родственником еще и Сахарова.
Да.
Там также через...
Все довольно близко в этом мире. И был вот занятный эпизод, весьма показательный, с чтением поэмы Волошина «Россия». Я спросил Калмогорова об акварелях, которые в его квартире висели, были волошинские акварели. Он сказал, что хорошо был знаком со вдовой и с другими родственниками Волошина и купил эти акварели после войны. Он высоко очень ценит этого поэта, хотя он несколько считается формальным и холодноватым. Он же почти современник Блока был Волошин, но такой в парнасском несколько французском стиле. Но он его как мастера высоко ценит, и что примерно той же точки зрения придерживается его Калмогорова друг Роман Якобсон. Он, оказывается, многократно общался с Романом Якобсоном и встречался, кстати, в Америке. И Якобсон приезжал в Советский Союз. Якобсон был очень высокого мнения вот об этих работах Калмогорова по стихосложению. Ну, так или иначе, я сказал Калмогорову, что у меня есть еще не опубликованная поэма «Волошина Россия». А я уже знал, что в это время, начало перестройки, разговор об этой публикации начался. Калмогоров сказал, чтобы я ему прочел, и я читал эту поэму, дойдя до фразы графа Александра Андреевича Аракчеева «Земли российский первый большевик», был остановлен Калмогоровым. Он начал расспрашивать, что это вы читаете. Я читаю поэму Волошина «Россия». А где она была опубликована? Это вторично. До этого ему было все объяснено. Там-то и там-то опубликовано еще во времена НЭПРа. В общем, вполне открыто ее можно формально говоря найти в библиотеке. В нашем доме такого не читают. И даже как-то ножкой притопнул при этом.
Что показывает его запрограммированность.
Да. Покраснел, он явно заволновался.
И после этого... В каком году примерно было?
Ну, я думаю, что это было, во всяком случае, может быть, за год.
Скажем, Сахаров был в Москве.
Сахаров в 86-м году, да. Он был, может быть, это 85-й. Где-то вот такая граница, сейчас не могу уже точно вспомнить. Но он уже к этому моменту практически не выходил из своей квартиры. Калмогоров.